Духовные уроки Афона.
Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами вновь постоянный уже собеседник по идее патриотизма в наших радиопередачах Рудольф Подоль, заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета, доктор философских наук. Мы с вами в прошлой передаче стали говорить о развитии патриотических идей в период XVIII века. Это век просвещения в России, в государстве российском. И затронули такую противоречивую фигуру, как Петр Великий, Петр I. Сказали о том, что вокруг него, благодаря его таланту подмечать людей креативных, как бы мы сегодня сказали, инициативных, деятельностных, привлекать их для своих реформ, которые назвали ученой дружины, которые являлись идеологами при движении его идеологии, его практических действий, придавая им такую идеологическую, может быть, религиозную окраску. Ученая дружина – это образное определение. Понятно, это дружинники – не те, кто княжеские дружинники, вооруженные доспехами, но это дружина, ученая, вооруженная знаниями, интеллектом. Возглавлял ее известный религиозный деятель на Руси, общественный, сочетал в себе одно с другим, Феофан Прокопович. Феофан Прокопович родился в 1681 году в Киеве. И закончил свою жизнь уже после того, как и Петра не было. Петр скончался в 1725-м. Прокопович, как и многие представители ученой дружины Петра, испытал потом гонения, нападки со стороны противников петровских преобразований за свою принадлежность государю. Но выдержал все эти испытания целых 10 лет. После кончины Петра продолжал как-то не столь влиятельно оказывать воздействие на развитие России, но все-таки играл огромную роль в просветительской деятельности. Скончался в 1736 году и похоронен, и ныне могила эта сохранилась на территории Софийского собора в Великом Новгороде. Прокопович – представитель украинской культуры, скажем так, и родился в Киеве. Закончил Киево-Могилянский колледж тогда, еще академии не было. Учился. Это одно из первых учебных заведений на Руси. Ведь до Петра на Руси было всего два высших учебных заведения. Первое – Киево-Могилянская академия, видным деятелем украинской культуры Петром Могилой созданное религиозные направленности учебное заведение. И в Москве это Славяно-Греко-Латинская академия, тоже принадлежавшая Русской Православной Церкви. И главным образом – готовящие представители просвещенного священничества, я бы так сказал, священнослужители. Так вот, Прокопович в Киево-Могилянском колледже учился, не успел, правда, его закончить в силу семейных обстоятельств, а затем продолжал свое образование на Западе, в европейских государствах, особенно в Польше, Львов тогда, территория Речи Посполитой, в Кракове, в древней столице Польши. А последний путь его привел еще юношей в римский католический коллегиум святого Афанасия. Он даже там сменил свое имя, принял католичество. Такая противоречивая фигура. И кто-то может сказать, ну какой же он патриот, если меняет верование. Ну, наверное, тяга к знаниям формировала у него некое приспособленчество. Тут, наверное, не уйти от того, что вот можно было чисто формально, чтобы поступить, иначе бы не поступить, надо было заявить о своей католической приверженности. Но все-таки потом, несмотря на то, что после окончания вот этого учебного заведения в Риме сам понтифик услышал на выпускном экзамене его защитный отчет, что ли, так скажем, его работу, и был в восторге от его просвещенности ума, что ему светила высокая карьера в самой библиотеке Ватикана. Но вот здесь загадочная ситуация. Историки долго спорят, но не могут понять. Несмотря на это предложение, казалось бы, лестное, вдруг через несколько дней Феофан Прокопович исчезает из Рима и пешком возвращается. Целый год продолжалось передвижение опять в свой родной Киев. где вновь обретает свою прежнюю веру православную. Вот как к этому отнестись? Я думаю, Бог ему судья, принимает опять имя Феофана, а вообще мирское имя его Елисей было, и становится преподавателем, а затем профессором Киево-Могилянской академии. В 1709 году, когда Петр одержал блистательную победу в Полтавской битве и, возвращаясь с триумфом, проходил через города русские, Петр остановился в Киеве. Торжества были там несколько дней. И вот надо же такому быть, что Петр встретился с педагогическим сообществом Киево-Могилянской академии. Вот насколько прозорливый был государь. Увидел ведь в короткой встрече среди профессуры вот этого молодого профессора, с которым завязалась у него беседа. Уже никто не скажет, о чем они беседовали, но настолько она была динамичной и как бы судьбоносной, что он фактически, Прокопович тут же с Петровским вот этим отделом, окружавшим государственных лиц вокруг Петра, покидает Киев и оказывается в Петербурге. И вот здесь вот начинается его активная деятельность вокруг Петра и рядом с Петром. Он успел побывать и псковским епископом, проверки ради, наверное. А в 1721 году, то есть за 4 года до кончины Петра I, стал вице-президентом Священного Синода. Кто смотрел многосерийный фильм о Михаиле Ломоносе, наверняка вспомнит эпизод, когда Михаил Ломоносов, вот этот вот слушатель Славяно-Греко-Латинской академии, сдавал аттестацию перед авторитетнейшей комиссией. и которую возглавлял вот там за длинным столом, где восседали иерархи Русской Православной Церкви, оценивающие выступления. В частности, председательствовал Феофан Прокопович, уже значимый тогда иерарх Русской Православной Церкви, вице-президент Священного Синода. И надо сказать, он спас юношу Ломоносова от многих наветов, которые были обусловлены слишком независимым и горячим характером Ломоносова и тем оценкам, которые давали ему воспитатели. Потому что некоторые оценки Михаила Васильевича, будущего нашего академика, в тот период времени всего лишь учащегося скромно, уже вступали в противоречие с догматическим, как бы, скажем, православием. Одно утверждение, что не слишком рассудительный разумом физик, который пытается с помощью циркуля измерить божественную волю, но и столь же, наверное, ограничен священник, который по псалтырю пытается объяснить небесную механику и устройство мироздания. Понятно, что такие вещи просто так не могли проходить мимо ушей наставников. Так вот, Прокопович все-таки усмотрел в этом бунтарском духе великие зачатки свободомыслия, которые можно использовать на благо Отечества. Так что его значимость велика и в становлении Ломоносова тоже. А и так бы иначе, может быть, затерли этого талантливого юношу. Но хватит о Прокоповиче. Назовем еще одну фигуру, которая составляла вот эту ученую дружину, входила в ее состав и бесспорно сыграла значимую роль в развитии государства российского, а следовательно, не вызывает сомнения ее патриотические устремления. Это Василий Никитич Татищев. Татищев – исконно русский человек, православный человек, уже без каких-либо сомнений в отношении Феофана Прокоповича. Ну, это трудяга, вообще говоря. Это вот настолько трудоголик во всех отношениях, что его Петр бросал на самые такие, казалось бы, малоперспективные практические дела. Следует сказать, что Василий Никитич Татищев, годы жизни его 1686-1750, то есть он пережил и Петра, и Феофана Прокоповича значительно, историк, философ, ученый, создатель образования в России, просвещения, потому что написал первые циркуляры по организации учебных заведений на Руси, расширение их сети, наставление создавал по поводу, вот как должны устроены эти быть учебные заведения. И кроме того, Петр его бросил на такое важное дело, как раскрытие потенциала недр Урала. Ведь об Урале тогда и о его недрах мало что знали. Геологической науки в России не было вообще. И вот Василий Никитич Татищев был первым, собственно говоря, горноустроителем на Урале. Он стоит и у истоков создания столицы Урала Екатеринбурга. И с той поры во главе этих городов, Екатеринбурга в частности, стоял не генерал-губернатор, как в других городах Российской империи, а горный инженер. Главный горный инженер был сосредоточен власти. Это же очень мудрое решение. Потому что генерал-губернатор все-таки в большей степени компетентен в других вопросах. А здесь надо было создавать индустриальный щит будущего государства российского. И, конечно, специалисты в горном деле должны были обладать абсолютной властью вот в этом регионе. Татищев был таким первым, собственно говоря. Ну и кроме того, помимо того, что он, собственно говоря, создал металлургическую кузницу, с него, собственно, и начинается возникновение Урала как металлургической кузницы государства российского. Да, это мы все покупали в Англии или в других странах металл. А здесь Петр понимал, что надо избавиться от зависимости иностранных покупок. Вот бы нынешним представителям нашего федерального правительства обладать таким же вот интуитивным видением раньше хотя бы, чтобы не загубить ни свое сельское хозяйство, ни промышленность, не ликвидировать то, чем обладали, в наивной вере, что Запад нам все это по дешевке будет продавать. Мы бы в такой ситуации не оказались, бесспорно, сейчас. Татищев велик еще и тем, что он первый историк, вообще-то говоря, государства российского. Потому что он автор истории российской с самых древнейших времен. Это первый учебник, собственно говоря, по науке истории в государстве российском. Как же можно формировать историческую память свою и в современных условиях, без обращения к этой личности, к этой фигуре, без знания вот этого важного научного труда, который он написал под названием «История российской с самых древнейших времен». Он также писал труды по истории русского права, по географии, по экономике. Пушкин охарактеризовал его. Татищев жил совершенным философом и имел особенный образ мысли. Значимая оценка. Особенный образ мысли. Видимо, вот этот особенный образ мысли Петр допускал рядом с собой и ценил, чтобы человек не шаблонно мыслил, но был способен, может быть, и критически оценивать его реформы. О следующих представителях ученой дружины или о следующем, может быть, мы сможем поговорить в следующей нашей передаче. А сейчас успеваю лишь только поблагодарить вас за внимание. С вами был Рудольф Подоль, заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина.
Духовные уроки Афона.